С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Расследование убийства адвоката Станислава Маркелова, инаугурация в Вашингтоне 44-го президента США Барака Обамы и прогнозы дальнейшего развития украинско-российских газовых отношений. Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В Москве продолжается расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, которые были застрелены вчера днем в самом центре города. Следователи изучают записи камер наружного наблюдения, которые засняли киллера. Все выдвигаемые версии убийства адвоката, который в последнее время представлял интересы чеченской семьи Кунгаевых и выступал против условно-досрочного освобождения Юрия Буданова, так или иначе связаны с его профессиональной деятельностью. Над этой темой работала моя коллега Любовь Чижова.
Преступник застрелил Станислава Маркелова и смертельно ранил Анастасию Бабурову после пресс-конференции адвоката семьи Кунгаевых, на которой он рассказал о незаконном, по его мнению, условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. Представитель московской прокуратуры Виктория Цыпленкова сказала в интервью «Радио Свобода», что следствие будет внимательно изучать профессиональную деятельность Станислава Маркелова.
Главное дело возбуждено по статье убийства. Ведется оперативная работа, и следственные мероприятия проводятся активно. Но пока комментариев о ходе следствия мы, к сожалению, дать не можем. Версии отрабатываются абсолютно все, не исключаются любые, в том числе рассматривается подробно профессиональная деятельность погибшего адвоката.
Станислав Маркелов был известным правозащитником, возглавлял Институт верховенства права. После смерти адвоката семьи Кунгаевых Абдулы Хамзаева, который участвовал в судебном процессе по делу об убийстве Эльзы Кунгаевой, интересы Кунгаевых представлял Маркелов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева вспоминает, что после новости об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова Станислав Маркелов начал активно бороться за отмену этого решения.
Конечно, это очень выглядит, что это сторонники Буданова, потому что, ну, знаете, сейчас как раз разворачивается его дело. Когда стало известно, что Буданова пускают условно-досрочно, мне позвонил отец Эльзы и говорит, надо подавать кассацию. Кунгаев сам связался с Маркеловым. И потом они мне сказали, он получает угрозы. Но я должна сказать, что одновременно ведь Маркелов вел и дело по обвинению вот этой фашистской банды Тесака и других. Это тоже отвязная публика. Так что следователь должен разбираться, потому что, может быть, это сработано так, чтобы отвести подозрение на Буданова. Но я должна сказать, что у Буданова очень много было сочувствующих.
Адвокат Юрия Буданова Алексей Дулимов в интервью агентству «Интерфакс» опроверг причастность своего подзащитного к убийству Станислава Маркелова. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец позвонил Юрию Буданову и спросил, причастен ли он к гибели адвоката семьи Эльзы Кунгаевой.
Когда ему позвонил, он был занят какими-то делами, я не знаю какими, но он от меня первый знал, что вот это вот произошло. Первая реакция у него была удивленно экспрессивная. Я ему просто сказал, что Юрий Дмитриевич, не ваша фамилия фигурирует. Что вы думаете об этом, потому что ваше имя связывается вот с этим новым убийством в центре Москвы. Тем более, что уже пошли размышления о том, что якобы это было все устроено, приурочено к выходу Буданова из тюрьмы, что это его горячие единомышленники решили так отомстить адвокату. Он сказал, с какой я тут припеку, зачем мне это нужно, давайте размышлять. Ведь мне убитый ничем не насолил. Абсолютно ничем. И назвал это грустной провокацией, которая не имеет никакого отношения. Ну, естественно, я его спросил его версии. Версии Буданова, кому это нужно. Прежде всего, он высказал догадку, что кому-то очень хочется продолжать цепь этих трагических сенсаций. С другой стороны, он сказал, что, вероятно, здесь работают люди, которым страшно хочется и дальше ссорить чеченцев с русскими.
Коллеги Станислава Маркелова напоминают, что адвокат представлял интересы химкинского журналиста Михаила Бекетова, избитого до полусмерти во дворе своего дома. Бекетов критиковал власти Химок и выступал против вырубки химкинского леса. Вот что говорил за несколько дней до своей гибели на митинге в поддержку Михаила Бекетова Станислав Маркелов.
За неделю до происшествия мы сидели с Михаилом Бекетовым в его доме. И он мне жаловался, что он один против всех. И это оказалось правда. Если сейчас Михаилу Бекетову нужна кровь, то нам всем нужна защита. Нам нужна защита от нацистов. Нам нужна защита от мафиозных властей.
Защитница Химкинского леса Евгения Чирикова не исключает, что гибель Станислава Маркелова может быть связана с делом по защите Михаила Бекетова.
Самый первый адвокат, который все его дела вел. Я считаю, что надо, когда вот такие вещи происходят, рассматривать вообще все версии. Я не могу сказать, я не следователь, да, но я бы эту версию тоже рассмотрела, потому что очень близко эти события.
Вместе со Станиславом Маркеловым погибла внештатная сотрудница «Новой газеты», 25-летняя студентка журфака МГУ Анастасия Бабурова. Она была убежденной антифашисткой. Большинство ее публикаций были посвящены расследованию деятельности неофашистских группировок. Станислав Маркелов часто представлял интересы антифашистских и пацифистских организаций, публично выступал против нацистских движений. Так что версию мести со стороны националистов также не нужно сбрасывать со счетов, считает заместитель главного редактора «Новой газеты» газеты Сергей Соколов.
Настя сотрудничала с нами с октября прошлого года. Пришла к нам со своими темами. Ее тема – это неформальные молодежные организации и, прежде всего, нацист. Человек был такой идейный, что называется. Она на дух этих людей не переносила и занималась целенаправленно ими. Отслеживала у нас все самые громкие процессы, связанные с нацистами, в том числе и дело Тесака. И, соответственно, вот она на этой почве стала сотрудничать с Стасом Маркеловым, одна из его тоже адвокатских линий. Это адвокат потерпевших от рук нацистов. Если выяснится, что Настю убивали целенаправленно, то круг версий сужается именно до истории с нацистами.
«Новая газета» собирается проводить свое личное расследование?
Ну, будем пытаться. Беда в том, что у нас сил не хватает уже, потому что столько погибших в этой газете, что вот сейчас параллельно мы ведем 3 расследования. Ну, будем вести, конечно, 4-е.
Глава Российского союза журналистов Всеволод Богданов подавлен известием о гибели молодой девушки-журналистки Анастасии Бабуровой.
Убийство журналистов – это трагедия, к которой у нас общество уже привыкло. Уже почти 20 лет Союз журналистов, одна из таких основных структур, это клуб детей погибших журналистов. Там более 300 семей. Большинство убийств не расследовано. Мы в этот раз написали тоже обращение к власти и к обществу. Мы настолько подавлены, я могу сказать, в Союзе, настолько растеряны, что криминальные структуры берут верх. Переговорили сегодня с Димой Муратовым. Муратов очень переживает саму ситуацию. Я первый раз видел его в таком состоянии. Это 4-я трагедия в «Новой газете». Убили девочку, это уже наши дети убивали отцов, сейчас убивают уже наших детей.
Следователи, ведущие дело об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, предполагают, что киллер следил за адвокатом несколько дней и даже мог зайти в зал, где проводилась его последняя пресс-конференция. Присутствовавших на ней журналистов уже вызвали на допрос в милицию и прокуратуру. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и в Чечне прошли митинги памяти убитого вчера адвоката Станислава Маркелова. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии этого убийства. Российский газ уже сегодня поступит в Европу, заявил президент Украины Виктор Ющенко. Поставки и транзит российского газа были возобновлены сегодня в соответствии с подписанным прямым контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. На улицах Вашингтона собираются тысячи людей, чтобы стать свидетелями вступления в должность нового президента США. Барак Обама будет приведен к присяге в полдень по местному времени. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около 2 миллионов человек. В Азербайджане отмечается 19-я годовщина ввода в Баку советских войск. Новый патриарх Московский всея Руси может быть избран уже вечером 27 января. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Помимо церемонии вступления в должность Барака Обамы и церемонии памяти и акций памяти убитых вчера в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, возобновление транзита российского газа в европейские страны станет также главной темой этого выпуска. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с инаугурации Барака Обамы. Явно это первая тема сегодня.
Да, это тема номер один повсюду, во всех странах Европы. Приведу несколько показательных цитат. «Итальянская република. Впервые в истории афроамериканец вступает в Белый дом. Впервые в истории клятва президента становится поворотным моментом в жизни черных гетто. Сегодня в Вашингтоне на инаугурации Барака Обамы чернокожих американцев будет большинство, и это в стране, где численность афроамериканцев составляет не более 13%. Расисты в Америке находятся в отступлении. Две трети американцев согласны с тем, что сбылась мечта Мартина Лютера Кинга». Во многих странах газеты подробно описывают детали и особенности предстоящей церемонии. Еще одна показательная цитата из «Лондонской Таймс». «Этим утром многих наблюдателей обуревает страх, что первого чернокожего президента могут убить в день его вступления в должность, на глазах как минимум у 2 миллионов человек. Помимо сотрудников спецслужб, на дежурство выйдут 42 500 полицейских, солдат, агентов ФБР, офицеров Национальной гвардии и представителей других органов безопасности. Но настоящий кошмар для личной охраны Обамы начнется в том случае, если он решит по сложившейся традиции часть пути от Капитолия до Белого дома пройти пешком. Или того хуже захочет пообщаться с народом, пишет «Таймс». В британской «Индепендент» появилась очень интересная статья ветерана американской политики Генри Киссинджера. Он считает, что со времен Кеннеди на избранного президента США не возлагали столько надежд, сколько на Обаму. Киссинджер предсказывает изменения конфигурации политического мира, связанные с будущей антикризисной программой Обамы и его партнеров. Показательная цитата. «Ядро будущего миропорядка должны составить США и Китайская Народная Республика, которым сейчас важно сотрудничать и не замыкаться в своих регионах, чтобы совместно преодолеть последствия кризиса».
Кроме инаугурации Барака Обамы, есть какие-то европейские темы?
Да, конечно, и главные в основном связаны с российско-украинским газовым конфликтом и шире, с глобальным финансовым кризисом, вот, который я только что упомянул, цитируя Киссинджера. Показательно в этом смысле статья в немецкой «Handelsblatt», автор которой пишет, я процитирую снова, «экономическое влияние России во времена кризиса даже относительно возросло. Если также принять во внимание политические и военные факторы, то становится очевидным, поскольку Украина представляет для России жизненный интерес, то Москва готова противостоять любому, кто на нее покусится. Поэтому Кремль скорее допустит распад Украины, чем ее членство в западном клубе». В испанской «El País» статья, в которой утверждается, что Европа не может и дальше оставаться заложником энергетических планов Путина. Беспринципность Кремля подрывает его надежность как партнера Евросоюза. Руководство ЕС не может допустить, чтобы развитие и благополучие Европы было заложником такого партнера, как Москва. Британская «Гардиан» рассуждает на примере решения газового кризиса о природе отношений между Путиным и Медведевым. Вот это интересный разворот темы. Цитата. «Один человек находится у власти, и это не Медведев. Мы часто видим, как президент пожимает руки иностранным лидерам, обменивается с ними подарками и подписывает соглашение, но отвечает на вопросы, выступает с речами и представляет политические инициативы Владимир Путин. Газета прогнозирует, что в ближайшие несколько месяцев эта игра в перетягивание канатов станет еще более интригующей». Это тоже цитата. Ну и еще, конечно, многие европейские газеты, тут и Financial Times, и Süddeutsche Zeitung, и уже упомянутая «Република», с изумлением и с возмущением пишут об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Убийство адвоката, который занимается важными политическими делами, такое же чудовищное и знаковое, как и убийство Политковской. русское цитировать, вот итальянская республика, Людмила Алексеева.
Ну, Людмила Алексеева в нашем эфире говорит это уже сутки, в общем, теми же самыми словами. Владимир, спасибо. Напомню, Владимир Тольц рассказал нам об основных темах в сегодняшних европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди репортаж из Вашингтона. Главная тема международная сегодня – то, что в полдень по местному времени в Вашингтоне, в 20 часов по Москве, завершится церемония приведения к присяге 44-го президента США Барака Обамы. Ожидается, что на церемонии присутствуют около 2 миллионов человек. В столице США усилены меры безопасности. Улицы, воздух, акваторию патрулируют тысячи полицейских и Национальная гвардия. Сейчас в Вашингтоне за происходящим непосредственно наблюдает и корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов, от которого мы узнаем все важные подробности. Алан, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Поскольку торжества как таковые еще не начались, я дам картинку по общей ситуации в городе. Еще вчера вечером все прогнозы относительно того, насколько много людей придет в центр Вашингтона на инаугурационные торжества, казались сильно преувеличенными. Можно было усмехнуться по поводу того, что некоторые люди, как сообщали радио и телестанции, оставались ночевать в офисах, расположенных в городе, чтобы не попасть в утреннюю городскую лавину, людскую лавину. Либо некоторые гости, утеплившись как только возможно, ночевали на центральных городских газонах. Теперь ясно, что все опасения были не безосновательны. Представьте, Александр, я сегодня выехал из дому в 4 часа утра, и 30-километровый путь до бюро «Радио Свобода», расположенное в нескольких кварталах от Белого дома, занял у меня 3,5 часа. На машине до места парковки, затем на поезде метро, который подолгу стоял в тоннеле, ожидая, когда рассосутся пробки из впереди идущих поездов. С 4 часов утра закрыты скоростные дороги, ведущие в Вашингтон, а также мосты через реку Потомак, соединяющийся город с Арлингтоном, штат Вирджиния. С этого же часа работает городской метрополитен. Закрыты две станции, расположенные наиболее близко к Пенсильвания-авеню. С 5 утра закрыт проезд автомобилей внутрь так называемого периметра безопасности. Это кварталы, окружающие здание Конгресса и простирающиеся от него до монумента Вашингтона широкий полуторакилометровый бульвар, так называемый Национальный молл. Я, Александр, немного прогулялся по городу. Сейчас морозится, градусов на 8 с легким ветром. Облачно возможен легкий снег. Почти на каждом углу в полной экипировке стоят молодые резервисты из Национальной гвардии, время от времени залезая в армейские автомобили «Хамви». На перекрестках полицейские патрульные машины с включенными мигалками. 20 минут назад открылись пропускные пункты с металлоискателями для тех, кто купил билеты на места, более или менее приближенные к месту у ступени Капитолия, где новоизбранный лидер Соединенных Штатов Барак Обама сегодня принесет президентскую присягу. Это будет ровно в полдень по вашингтонскому времени, то есть в 8 часов вечера по московскому времени. На самом же молле уже в эти минуты сейчас плотно все забито публикой. Настроение у всех веселое, люди размахивают флажками, поют, танцуют. Надо сказать, что в рамках режима безопасности довольно сильные ограничения на пронос в эту зону ряда предметов, таких как рюкзаки, большие сумки, зонтики, складные стулья, детские коляски, напитки в стеклянных бутылках, не говоря уже об алкоголе. Вместе с тем власти в меру возможности позаботились о здоровье гостей торжества. В центре города установлено свыше 4000 кабинок биотуалетов. Основная масса собравшихся в центре, Александр, это приезжие. По разным оценкам, их сейчас в городе от 3 до 4 миллионов. Не все, но многие вашингтонцы остались дома. Хорошо информированная газета «Политика» пишет, что многие ярые республиканцы игнорируют инаугурационные торжества и постарались уехать на это время в отпуск. Так, один адвокат-республиканец пригласил группу друзей в Лас-Вегас на, как он выразился, инаугурацию в изгнании. Александр.
Алан, спасибо. Напомню, непосредственно в Вашингтоне сейчас за подготовкой к церемонии инаугурации Барака Обамы, которая начнется через 3 часа, следит наш корреспондент Алан Давыдов. На следующий же день после инаугурации Обама планирует заняться важнейшими внешнеполитическими вопросами. Первым делом он намерен созвать Совет национальной безопасности. Изменятся ли российско-американские отношения и как именно? С какими основными проблемами в разных регионах мира столкнется Барак Обама? Это попытались спрогнозировать в эфире «Радио Свобода» политолог Владимир Рыжков и депутат Госдумы, глава Международного думского комитета Константин Косачев, с которыми беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Сперва мнение Владимира Рыжкова.
Он столкнется с очень очень большими сложностями, ему будет очень тяжело. Во-первых, потому что чрезмерно завышенные ожидания. После ухода крайне непопулярной администрации Буша и в условиях острого финансово-экономического кризиса многие рассматривают в Америке Обаму как мессию. Но он не мессия. И даже собрав блестящую команду из бывшей администрации Клинтона, далеко не факт, что они смогут успешно и быстро преодолеть текущий финансовый кризис. Так что разочарование может наступить очень быстро и может быть очень острым. Во-вторых, он вступает в должность объективно, когда Америка находится в очень плохой форме. Гигантский дефицит бюджета, огромные долги, очень плохой баланс внешней торговли. И это такие структурные проблемы, которые невозможно легко и быстро исправить. Более того, сейчас, борясь с кризисом, Америка делает новые колоссальные долги, выбрасывая на рынок все новые и новые деньги. Так что это будет вторая проблема. Это очень плохая финансовая форма Соединенных Штатов, и будет нелегко решить эту проблему.
Что касается российско-американских отношений, как они будут складываться в дальнейшем?
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в российско-американских отношениях не произойдет и произойти не может. Это связано с тем, что у США уже сформировалась структура долгосрочных интересов. А в нашем регионе США будут стремиться усиливать свою роль на Кавказе. Они будут стремиться втянуть в свою орбиту постсоветские государства, такие как Грузия, Украина. У нас серьезные противоречия по ситуации в Белоруссии. США будут наращивать свое присутствие в Центральной Азии и так далее. Поэтому все болевые точки и ПРО, и расширение НАТО, и постсоветское пространство, это все остается в силе. И я никаких принципиальных изменений в российско-американских отношениях не предвижу. Они останутся сложными, напряженными и достаточно конфликтными.
Это был Владимир Рыжков. А вот мнение главы Думского комитета по международным делам Константина Косачева.
Я ожидаю, что американская политика на российском направлении претерпит изменения в том смысле, что она должна стать более активной с американской стороны, и она должна включать в себя обсуждение не только тех проблем, которые занимают США, но и тех проблем, которые занимают Россию. Вот если мы сможем действительно на равных приступить к обсуждению всего комплекса проблем, уверен, что мы договариваться начнем значительно более эффективно по тому кругу вопросов, где у нас есть общие враги, если хотите, и общие проблемы, и таких кругов вопросов более чем достаточно. У нас очень широкая повестка дня для возможного сотрудничества, которое, к сожалению, до сих пор при администрации Буша была практически не задействована. Но традиционно считается, что республиканцы более категоричны на словах и более договороспособны в делах, в то время как демократы мягко стелят, но потом с ними договариваться труднее. Я надеюсь, что эта тенденция при президенте Обаме не подтвердится. Сам факт того, что Америка проголосовала именно за такого кандидата, говорит о том, что Америка ждет перемен и во внутренней политике США, и, безусловно, во внешней. И то, что весь окружающий мир с таким энтузиазмом среагировал на победу Обамы, тоже для меня является подтверждением ожидания перемен. Вот перемены должны наступить и в российско-американских отношениях. В них должна появиться конкретная содержание повестка дня. И эта повестка дня должна быть в первую очередь экономической. Нас должны связывать реальные проекты, конкретные интересы с тем, чтобы предотвращать шарахание из стороны в сторону в политическом диалоге. Мы вот этого уровня отношений уже достигли в случае с Германией, с Францией, с Италией, с рядом других европейских стран. Российско-американские отношения еще ждут такого развития, но я надеюсь, что это развитие состоится именно при Обаме.
Мнение главы Думского комитета по международным делам Константина Косачева. Сегодня в 19 часов по московскому времени в нашем эфире специальный выпуск ток-шоу «Время гостей», которое проведет Ирина Лагунина. Он посвящен инаугурации Барака Обамы. В прямом эфире из Вашингтона политолог Андрей Пианковский и социолог Владимир Шлепентох. Клятва президента США в прямом эфире «Радио Свобода». А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На улицах Вашингтона собираются десятки тысяч людей, чтобы стать свидетелями вступления в должность нового президента США. Барак Обама будет приведен к присяге в полдень по вашингтонскому времени в 20 часов по Москве. В Москве и Чечне прошли митинги памяти убитого вчера адвоката Станислава Маркелова. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства Маркелова. Вместе с ним была убита и журналистка «Новой газеты». Российский газ уже сегодня поступит в Европу, заявил президент Украины Виктор Ющенко. Поставки и транзит газа были возобновлены сегодня в соответствии с подписанными прямым контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Новый патриарх Московский всея Руси может быть избран уже вечером 27 января. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сектор газа. Цель визита – прежде всего оценить гуманитарные последствия завершившейся в воскресенье трехнедельной операции Израиля против боевиков группировки «Хамас». Президент Афганистана Хамид Карзай призвал страны НАТО пересмотреть стратегию борьбы против талибов. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я только что сказал, читая сводку новостей, Россия возобновила поставки газа через Украину в страны Европы. Цена газовых соглашений премьера Юлии Тимошенко, вероятно, окажется очень высокой для Украины, заявляют в канцелярии президента Виктора Ющенко. А украинская оппозиция называет новую цену на российский газ $360 за 1000 кубометров катастрофой для промышленности Украины. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Транспортировка российского голубого топлива через украинскую территорию, как сообщили в «Нафтогазе», восстановлена по всем транзитным направлениям. После двухнедельного перерыва, вызванного газовым конфликтом между Киевом и Москвой, топливо уже получает Словакия, а к вечеру его получат в полном объеме все европейские потребители. Между тем, на Украине анализируют газовые договоренности с Россией. Соратники премьера Юлии Тимошенко одним из главных итогов московских переговоров называют отказ от услуг посредника на газовом рынке – компании «Росукрэнерго». Вместе с тем политики и эксперты пытаются определить, кто же из украинских руководителей победил и проиграл в результате газового противостояния с Москвой. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Никакого серьезного кардинального влияния на, например, на электоральное настроение людей это иметь не будет. Если говорить о контроле над экономическими процессами, над газовым рынком, то можно говорить о том, что здесь Тимошенко в определенной степени выиграла. Но для нее «Росукрэнерго» был принципиальным оппонентом. Но если говорить о потерях Ющенко, то «Росукрэнерго» – это скорее прямой союзник Януковича, нежели Ющенко. И если говорить о проигрыше, то проиграла «Росукрэнерго». И проиграла потому, что в политических конфликтах и в борьбе против Тимошенко она поставила на Ющенко. Именно поэтому «Росукрэнерго» и проиграла в этой газовой войне. А Ющенко, он, думаю, что сейчас проигрывает, кстати, как и Тимошенко, проигрывает экономическому кризису.
Владимир Фисенко убежден, что и президент Виктор Ющенко, и его окружение будут давать негативные оценки московским газовым соглашениям.
Как минимум будут критиковать отдельные положения этих договоренностей. Ну, например, очевидно, что неизменность ставки транзита – это хотя бы относительный, но проигрыш Украины. Потому что, начиная с 2006 года, вот России удалось добиться реализации своего интереса. Цена на газ повышается, а ставка транзита остается практически неизменной. За это могут критиковать. Но дело в том, что первым вот этот прокол, этот изъян допустили переговорщики, которые выступали от имени Ющенко. Я имею в виду договоренности 2006 года. Могут критиковать и какие-то другие положения этих соглашений, но это уже, видимо, после того, как будут известны их детали.
О том, что украинско-российские газовые договоренности вызывают много вопросов, заявил глава президентской канцелярии Виктор Балуга. По его словам, тот факт, что в Москве во время подписания соглашений так и не была обнародована точная цена на газ для Украины, является основанием для подозрений в коррупции. Премьер-министр Юлия Тимошенко сначала заявила, что ей нужно 2 дня для вычисления точной среднегодовой стоимости импортного газа. Однако несколько часов назад она сообщила, что цена составит $230 за 1000 кубометров. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в нашей программе рубрика «Культура», новости и комментарии.
В Индии художник Саед Хадер Раза, открывая выставку собственных работ, обнаружил, что в экспозиции много подделок. Владельцы галереи Думимал сразу же закрыли выставку, объяснив при этом, что картины прислал племянник художника, поэтому никто не подумал о возможном подлоге. 86-летний художник с 1950 года живет в Париже, но часто бывает в Индии, где он учредил специальный фонд помощи молодым художникам. Его картины выставляются по всему миру и высоко оцениваются на рынке. Правительство Великобритании планирует создать радиостанцию для заключенных. Станция должна вещать 12 часов в сутки в 140 тюрьмах Англии и Уэльса. В основном будут образовательные передачи, обращения самих заключенных и передачи друзей для них. Проект оценивается в 2 миллиона фунтов стерлингов. Деньги могут быть получены либо из государственного бюджета, либо от благотворительных организаций. По мнению некоторых членов правительства, создание такой радиостанции является напрасной тратой средств, которые могли бы пойти на улучшение быта заключенных. Чешские чиновники распорядились завесить черной тканью карту Болгарии, входящую в скандальную инсталляцию «Энтропа» чешского художника Давида Черны. Это сделано по просьбе болгарских властей, которым работа Черны показалась оскорбительной. На карте Болгарии изображены уборные турецкого типа. Оскорбительной инсталляция Черны показалась и Словакии, где посчитали неуместным намек на прошлую зависимость страны от Австро-Венгрии. Чешский вице-премьер Александр Вондра принес извинения Софии и Братиславе. Московское издательство «Вече» выпустило книгу историка Александра Шубина «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР». Изложение охватывает период от смерти Сталина до кончины Черненко. Эту новость комментирует Иван Толстой.
На 380 страницах невозможно изложить такой большой процесс, полный судеб, страстей и незатянувшихся ран. Более того, еще не закончившийся, еще живой процесс. Но автор заслуживает несомненной благодарности. Его с огромной пользой прочтет старшеклассник, аспирант, профессиональный историк и просто современник тех лет. Александр Шубин добросовестно цитирует и дает высказаться всем героям своей книги – писателям, публицистам, идеологам, юристам. Причем Шубин не самоустраняется. Он присутствует, полемизирует, подправляет своих героев. Местами его стремление к взвешенности коробит. «Серьезные нарушения прав человека были характерны для обоих лагерей», – пишет он, – «но в СССР они обычно были грубее». Такая попытка объективизма не выдерживает критики. И все же эта книга не только про человеческое лицо страны, но и написанное с человеческим лицом. В России это следует считать немалой ценностью.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Кто выиграл в войне в секторе Газа? Как скажется операция против палестинских экстремистов на израильской политической жизни? Разные мнения в сети в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
Перемирие в секторе Газа пока соблюдается. Израильские войска постепенно покидают эту территорию, а стороны конфликта заявляют каждая о своей победе. Очень предварительные итоги операции в секторе Газа, в том числе и с точки зрения израильской политики, подводит Иван Яковина на сайте Лента.ру. Его статья называется «Очень по-постсоветски. Литой пиар».
Глава палестинского правительства в секторе Газа Исмаил Хания, выступая вечером 18 января с телеобращением к землякам, объявил о победе движения «Хамас» над Израилем.
Здесь мы прервемся и дадим слово самому Исмаилу Хании.
Эта победа выразилась поражением врага на политическом, военном и моральном уровнях. Им не удалось добиться своих целей и навязать свои условия нашему народу, оказавшему храброе сопротивление. Несмотря на все потери, наш народ не сдался, показав потрясающую выдержку. Историки напишут об этом, и многие поколения будут помнить это.
Мы вернемся к статье на сайте Лента.ру. Вот что, по мнению Ивана Яковины, палестинские экстремисты могут записать себе в актив.
Среди достижений Хамаса в закончившейся войне Исмаил Хания назвал тот факт, что движению удалось не допустить анархии в секторе, то есть сохранить свою власть, и укрепить уверенность в своих силах. То, что Цахал прекратил боевые действия и собрался вывести войска, Хания, конечно, также счел заслугой своих соратников. А еще одной достигнутой цели Хания умолчал, хотя ее тоже можно записать в актив. Он сам, а также большинство руководителей Хамаса после 3 недель бомбардировок остались живы. Но это, пожалуй, стало их личной победой над сионистским врагом.
А вот иное мнение с палестинской стороны. В блоге на сайте британской газеты «Гардиан» Мэтью Уивер приводит запись в сетевом дневнике палестинского бизнесмена, пересидевшего бомбежки и обстрелы в подвале своего дома в Газе.
«Я надеюсь, что перемирие станет началом нового будущего и надежды на прекращение страданий. Нам многое предстоит сделать, так как война только усугубила боль и ненависть с обеих сторон».
Мэтью Уивер в своем блоге на сайте Guardian приводит и интернет-голос другой израильской стороны. Пишет блогер Муката.
Пока Хамас продолжает обстреливать нас ракетами, завозить оружие в сектор Газа, пока Гилад Шалит томится в плену, мир продолжает осуждать Израиль и требует, чтобы мы возместили ущерб террористам и открыли границы, чтобы они могли ввозить любое вооружение, которое им вздумается. И тоннели им для этого не понадобятся.
Как раз тому, как израильское общественное мнение относится к результатам операции в Газе и тому, как это скажется на результатах предстоящих парламентских выборов, посвящена большая часть статьи Ивана Яковины на ленте.ру.
С одной стороны, на города юга страны перестали падать ракеты, а матери, опасавшиеся потерять своих сыновей во время возможного штурма Газы, вздохнули с облегчением. Кроме того, об успехе израильской операции свидетельствуют и цифры. 1300 убитых и десятки тысяч пострадавших палестинцев против 13 убитых и сотен пострадавших израильтян. Уничтожены ряд руководителей Хамаса, включая главу МВД Саида Сиама. Взорваны сотни опорных пунктов, арсеналов, подпольных мастерских и штабов исламистов. На границе с Египтом разрушены десятки туннелей, по которым в сектор Газа поставлялись ракеты, боеприпасы, оружие и взрывчатка. То есть результаты кампании налицо. Хамасу нанесен существенный урон как в живой силе, так и в инфраструктуре. Все так, но чего-то не хватает. После провала ливанской кампании 2006 года израильтянам требовалось не только статистическое подтверждение победы, но и эмоциональное.
А вот мнение специалиста и по израильскому общественному мнению, и по израильской политике, говорит Зиев Ханин, профессор Иерусалимского университета Бар-Илан.
Есть как минимум три Израиля. У каждого из этих трех Израилей есть три разные цели, в том числе в этой кампании. Есть левый Израиль, который был заинтересован, чтобы Хамас был субъектом, скажем так, израильско-палестинского процесса. И задача, которая должна была поставить операция, это именно поставить Хамас на место, чтобы они понимали, что силовым методом или языком силы с Израилем говорить нельзя, ну а затем вести с ним переговоры, то, что называется, без предварительных условий. И в общем, задачи, если формулировать задачи именно так, то она была достигнута еще до того, как была начата сухопутная операция. То есть, когда были проведены серии массированных бомбардировок. Правый лагерь, если первую точку зрения поддерживает там по разным оценкам 5-10% населения, не больше, то вот точка зрения израильского правого лагеря, она поддерживается порядка 40, по последним опросам, даже 45, может быть, даже 50% населения. А именно целью является демонтаж режима Хамаса полный и, наверное, передача сектора Газа под контроль либо Израиля, то есть его реоккупация, либо под контроль неких внешних сил. Если такова была цель, то эта операция, разумеется, ее не достигла и не решила. Но я полагаю, что ныне действующее израильское неоцентристское правительство такую цель и не ставило. А вот его точка зрения была следующая. Необходимо ликвидировать военную инфраструктуру Хамаса и создать условия для того, чтобы она не была возобновлена в ближайшем, а может быть даже и в отдаленном будущем. С другой стороны, нынешнее правительство не было заинтересовано в том, чтобы брать на себя контроль над ситуацией в секторе Газы.
С мнением Зиева Ханина отчасти согласен и автор статьи «Литой пиар» Иван Яковина, о которой мы сегодня говорим в нашей рубрике. Вот его политический подсчет.
Ключевым фактором тут станет способность нынешнего правительства убедить большинство сограждан в успехе операции в секторе Газа. Если нынешним властям удастся убедить население в том, что им удалось обеспечить безопасность страны, причем сделать это быстро, надолго и малой кровью, то шанс на успех у них есть.
Литой пиар. Статья на сайте лента.ру. Это была рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На улицах Вашингтона собираются десятки тысяч людей, чтобы стать свидетелями вступления в должность нового президента США. Барак Обама будет приведен к присяге в полдень по местному времени. В Москве и Чечне прошли митинги памяти убитого вчера адвоката Станислава Маркелова и погибшей с ним журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства адвоката. Российский газ уже сегодня поступит в Европу, заявил президент Украины Виктор Ющенко. Поставки и транзит газа были возобновлены в соответствии с подписанным прямым контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
Правительство России утвердило основные направления государственной политики в сфере повышения энергоэффективности на основе использования возобновляемых источников энергии. Согласно программе, рассчитанной до 2020 года, к ним отнесены ветроэнергетика, станции, использующие энергию морских приливов, солнца и геотермальных источников. В перечень также попали и малые гидроэлектростанции мощностью до 25 мегаватт. Какую долю в общем объеме выработки электроэнергии в России занимают эти источники сегодня? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Александр Селезнев.
В общей структуре доля альтернативных источников энергии, то есть я вот говорю сразу без учета гидроресурсов, то есть это большие ГЭС, а как правило в альтернативные включаются малые ГЭС, это ветровая энергетика, солнечная и так далее, то есть сейчас это порядка 1%, даже чуть меньше. То есть цифры очень-очень маленькие.
Согласно планам правительства, в 2010 году доля возобновляемых источников энергии в российском энергобалансе должна увеличиться до 1,5%, а еще через 10 лет до 4,5%. Александр Селезнев продолжает.
Учитывая российские наработки, в первую очередь можно утверждать, что очень активное, скорее всего, развитие будет по направлению малой энергетики, то есть это малый ГЭС. Они, скорее всего, будут наиболее востребованы в южной части России. Это в первую очередь связано будет и с ростом энергопотребления в Краснодарском крае и на Северном Кавказе. Плюс очень хорошие наработки есть в российских НИИ по приливной электроэнергетике, которая в целом по части параметров обгоняет зарубежные аналоги. Перспективы развития ветровой энергетики и солнечной пока несколько туманны. Просто это связано с тем, что отчасти время было упущено, и каких-то разработок, которые соответствовали западным аналогам, пока, к сожалению, нет.
В документе также предложена схема стимулирования инвесторов, вкладывающих свои средства в альтернативную генерацию. В частности, предполагается, что за каждый выработанный киловатт-час они будут получать от государства фиксированную сумму, что позволит сделать прибыльной их работу. По расчетам ведущих игроков рынка, она может составить 2,5 копейки. Много это или мало? Говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Роман Габасов.
Предполагаемый размер компенсации 2,5 копейки на 1 кВт-час. При текущих ценах для конечного потребителя это 1%. Очень сомнительно, что при капитальных затратах на возобновляемые источники более чем на традиционные источники, это будет как-то компенсировать.
В свою очередь, аналитик «Уралсиба» Александр Селезнев пока вообще не торопится прогнозировать, будет ли прибыльна альтернативная электроэнергетика.
В нынешних условиях вообще говорить пока об альтернативной энергетике возможно достаточно преждевременно, просто связано с тем, что альтернативная энергетика интересна в те моменты, когда традиционная энергетика, которая основана на газе, угле, она становится либо слишком дорогой, либо уже фактически исчерпаны все ресурсы. То есть, когда нефть была достаточно высока, то есть более $140 за баррель, действительно, проекты по альтернативной энергетике были очень популярны на Западе. Но сейчас, когда цена на нефть упала более чем в 3 раза, пока вот на Западе настроения по поводу альтернативной энергетики достаточно сильно утихли, и пока не слышно ни о новом движении в этом направлении. Но в отношении России, то есть, опять же, с большими запасами газа и нефти, пока достаточно трудно говорить, насколько это будет рентабельно, альтернативная энергетика, но цифры в целом озвучиваются достаточно неплохие, которые, в принципе, могли бы позволить альтернативной энергетике выйти на какой-то безубыточный уровень.
На сегодняшний день наибольшее число проектов, связанных с развитием возобновляемых источников энергии, имеет государственная компания «Русгидро», объединяющая более 50 гидроэлектростанций и являющаяся второй по величине гидрогенерирующей компанией в мире. По планам, к 2020 году их суммарная мощность состоит около 25 гигаватт, при средней цене строительства 1 кВт-часа в $2,500. Однако, по словам аналитика «Проспекта» Романа Габасова, в целом для альтернативной энергетики эти расчеты не подходят.
озвученная цифра стоимости средняя удельного киловатта в 2500, я считаю ее заниженной. Как бы опыт разработки, допустим, приливных станций за рубежом, он показывает, что такие станции стоят порядка 4500 долларов 1 киловатт. Гидроэнергетика стоит тоже порядка 4000 долларов за 1 киловатт. Так что вот эти вот цифры немножко заниженные.
Отчасти с ним согласен и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Александр Селезнев.
Здесь, на самом деле, стоит разделять, на какую именно энергетику альтернативную даются эти цифры. То есть, если речь идет, возможно, о малых ГЭС, то да, цифра где-то примерно в 2500 долларов за киловатт установленной мощности, да, действительно, она выглядит реально, поскольку там затраты меньше, чем в обычной гидроэнергетике, то есть там затрат или практически нет, или совсем малый затрат на строительство плотин и так далее. А если говорить о каких-то более таких сложных разработках, таких как, допустим, приливные станции, геотермальные, то там, конечно же, цифра намного выше.
Заметно скорректировать предложенную правительством программу развития возобновляемых источников энергии может и финансово-экономический кризис. В этом, в частности, не сомневается аналитик инвестиционной компании «Проспект» Роман Габасов.
Сейчас, наверное, такие проекты будет тяжело осуществить и с поддержкой государства. Стоимость средств возросла не только в частных банках, но и наверняка в государственных, если они будут это финансировать. Наверное, по возможности стоит данные проекты разрабатывать и по мере снижения стоимости как заемного капитала реализовывать. Думаю, период восстановления займет не менее года.
Тем не менее, Россия в развитии рынка альтернативной генерации значительно отстает от развитых стран. Например, согласно планам Европейского Союза, к 2020 году доля возобновляемых источников энергии в его границах должна быть увеличена как минимум до 20%.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит по традиции репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Места ночных развлечений молодежи в последние годы в Мадриде и других крупных испанских городах стали называть зонами риска, что раньше было редкостью. За последние полгода без жертв не обошелся ни один выходной, ни один праздник. Все усилия испанской полиции положить конец насилию пока результатов не приносят. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В Испании дискотеки обычно открыты до 7 часов утра. Сегодня считается, что после 4-5 часов утра в них находиться уже откровенно опасно. Разгоряченные к этому времени спиртным и наркотиками, посетители начинают выяснять отношения как между собой, так и с сотрудниками служб безопасности. Одновременно сейчас обострилась и борьба между мафиозными группировками за контроль над дискотеками. Последний случай. В самом центре Мадрида, в 300 метрах от Королевского дворца, 36-летний испанец, лидер одной из преступных группировок, выхватив пистолет, застрелил двух портье дискотеки «Палас» и ранил 4 посетителей. За неделю до этого сотрудник службы безопасности также мадридской дискотеки «Балкон де Росалис» убил, как считает следствие, без какой-либо причины 18-летнего юношу. Говорит депутат городского совета Мадрида, ответственный за молодежную политику, Эдуардо Фернандес. Ситуация вокруг дискотек – это наш позор. В дискотеках властвует произвол. Система безопасности не регламентируется никаким законодательством. Среди персонала нередко оказываются люди с судимостью. Есть серьезные основания для беспокойства в связи с многочисленными происшествиями и жертвами в дискотеках. Убийства в дискотеках «Палас» и «Балкон де Русалис» привлекли внимание СМИ в первую очередь потому, что среди погибших были граждане Испании. В тех же случаях, когда нападающие и пострадавшие иммигранты-латиноамериканцы, на подобные происшествия уже никто внимания не обращает. И дело вовсе не в ксенофобии коренных испанцев. Просто к постоянным кровавым столкновениям выходцев из Латинской Америки уже все давно привыкли. Убийства эквадорцев, колумбийцев, перуанцев и доминиканцев случаются каждый выходной, не говоря уже о праздниках. Дискотеки у них свои, закрытые, и если человек не принадлежит какому-либо латиноамериканскому землячеству, то его туда просто не пропустят ради его же безопасности. Да и подобного желания обычно у испанцев не возникает. Ведь в этих дискотеках звучат лишь латиноамериканские ритмы и бытуют нравы нищих маргинальных кварталов заокеанских городов. Эдуардо Фернандес. Нередко сотрудники службы безопасности той или иной дискотеки сами являются членами преступных группировок. Они контролируют продажу наркотиков в заведении и заняты не столько борьбой с хулиганами, сколько выяснением отношений с представителями конкурирующей банды. Действуют они безнаказанно, и никто не может с ними справиться. Обстановка обычно бывает накалена уже у входа, особенно возле дискотек для латиноамериканцев. Громилы портье, иных никто слушаться не будет, тщательно досматривают всех входящих. Регулярно отнимаются ножи, кастеты, дубинки, спиртное и наркотики. Алкоголь приносить с собой нельзя, его следует приобретать только в заведении. Видимо, то же правило негласно действует в отношении наркотиков. Рядом у входа, как правило, размещаются бойцы испанского спецназа. Они дожидаются своего часа, и долго скучать им не приходится. Почему-то все предосторожности раз за разом оказываются тщетными, и в дискотеке начинается очередная драка с применением оружия. Спецназовцы врываются в дискотеку, слышны отчаянные крики, порой звучат выстрелы, и через несколько минут из заведения обычно выводят в наручниках зачинщиков очередной поножовщины и выносят их окровавленные жертвы. Депутат Эдуардо Фернандес. Проблема насилия в дискотеках беспокоит матерей и отцов, чьи дети посещают подобные заведения. Ведь ситуация ухудшается из месяца в месяц. Необходимо срочно принять меры и на уровне муниципалитета, и на уровне центрального правительства для нормализации обстановки. Чиновники мэрии Мадрида без конца рапортуют о наведении порядка в сфере ночных развлечений, в частности, о закрытии многих дискотек, где особенно часто случаются драки. Однако независимые наблюдатели объясняют рост насилия не недостатками в системе городской безопасности, а внутренними процессами, переживаемыми Испанией. Утратой моральных ценностей, кризисом системы образования, безработицей среди молодежи, ростом алкоголизма, наркомании и так далее. По статистике Евросоюза, испанская молодежь считается самой отсталой и необразованной в Западной Европе. Более трети молодых людей бросают школу, не получив обязательного среднего образования. Они нигде не работают и не учатся. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем части основные темы дня, о которых мы будем беседовать, останутся прежними. Это общественная реакция на убийство адвоката Станислава Маркелова и инаугурация в Вашингтоне 44-го президента США Барака Обамы. Кроме того, я надеюсь, что в прямом эфире мы поговорим с нашим корреспондентом, который сейчас следит в Москве за ходом судебного заседания на другом громком процессе по громкому убийству журналиста Анны Политковской. Будут и наши постоянные рубрики. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последняя пресс-конференция Станислава Маркелова была полностью посвящена делу полковника Буданова.
В Москве два часа убивают человека и уходит преступник.
Долгосрочный контракт, рассчитанный на 10 лет.
В «Нафтогазе» утверждают, что у страны еще достаточно своих запасов.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее, как только убедимся в том,
что... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».